Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а сегодня, как вы понимаете, 30 декабря 2024 года, Новый год, можно сказать, на носу. Еще не совсем на носу, но уже около того. Канал теплый, дружественный, интерактивный, домашний, дилетантский, прямой эфир, стрим. Пишите прямо сейчас, если хотите что-то сказать. Может быть, вы чем недовольны? Может быть, вам требуется какая-то помощь нематериальная, не советом. Советы могу дать, но при условии, что вы относитесь к ним with a grain of salt, так, с некой щепоткой, не соли, а с неким писи... Нет, как сказать, не знаю. Те, которые слушают меня уже давно, случайно или сознательно выучили английский язык. Вы уже выучили английский? Английский случайно, просто общаясь друг с другом. Мне нравится эта идея, когда будущие эмигранты в Советском Союзе собирались уезжать, кому везло, тот собирался в Америку. И когда их спрашивал, ты как английский учишь? Некоторые учили английский, брали репетиторов, а некоторые отвечали так гордо: он там сам придет. Я буду в стране, где говорят все по-английски, он придет. Но, как пелось в одной песенке, год стот переверит соц, как одну бабушку-старушку изнасиловали. А потом она открыла, двери все открыла, не идут бандиты. Пусть придут не четверо, хотя бы один пришел. Такая была песня после изнасилования бабки. Так вот тут тоже можете открыть все двери, он не придет английский сам. Поэтому enjoyте ваши лайфы со мной вместе. И имейте при себе ручку, карандашик, блокнотик. И если я скажу какую-нибудь фразу по-английски, то запишите. Или посмотрите на мой плейлист, который называется «Учим английский». Там уже куча видео, где как-то я рассказываю что-то про English language. С неким скептицизмом. With a grain of salt, говорит Петр. Наверное. Должна быть какая-то более короткая, звонкая фраза. Владимир пришел, и я этому очень даже рад. Привет, Володя. F123, здравствуйте, Яков, рад вас слышать. А видеть вы меня не рады, у вас как со зрением? Или вы вынуждены только слушать меня? Валко пишет. Hello, boys and girls. Hello, girl, Валко. Максим пишет. Здравствуйте, Яков, хорошо выглядите. Ой, как это хорошо. Это, знаете, Сонечка, вы так хорошо выглядите. Это я себя еще плохо чувствую. Так что вы еще не видели меня, ух, когда я себя хорошо чувствую. Dead Rabbit пишет, здравствуйте, Яков, здравствуйте, ютубозрители. Да, ну давайте начнем сразу же. Сегодня сделаем такой блог о Джимми Картере, который безвременно ушел от нас в возрасте 100 лет. Поговорим о нем. Ну, остальное, как обычно, в основном, что вы захотите. А не захотите, у меня для вас кое-что есть. Да, сегодня утречком, с ранья, я бы даже сказал, я запустил голосовалку. И уже, знаете, на удивление, уже 71 человек проголосовали. Голосовалка выглядит вот так. По данным немецкого федерального министерства внутренних дел, более чем 250 тысяч украинских мужчин призывного возраста в настоящее время находятся в Германии. Это я взял из статьи, которую прислал мне Антон. Антон, спасибо. Вы осуждаете их за то, что они не возвращаются в Украину? Вопрошаю я. То есть 250 тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас живут в Германии. Вы их осуждаете, что они не возвращаются в Украину? Посмотрите на эти цифры и факты. Пока 71 человек, но глобально уже не изменится. Да, осуждают. 6%. 6% говорят, сидите, ребята, там, вам повезло выскочить, сидите. Нет, не осуждают 83%. 83% не осуждают, что люди сидят, вместо того, чтобы воевать за Украину, сидят в Германии. И мне все равно ответили 11%. Ну, вот такая история. То есть, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это, говорит, лучше, чем любые разговоры один на один. Ну, как ты думаешь, как идет война, как то все. Люди не хотят воевать, а И те, кто прячется, не осуждают Б. That's the big picture, as I see it now. Ян пришел со своими гитарками. Ян, я послушал твой недавний такой шортик, очень даже красивый блюзец, блюзок, или как его можно назвать. Я даже собирался его поставить в своем видео, но потом думаю, у меня нет копирайта, я это сделаю, а Ян потом на меня в суд. Зачем мне это надо, Ян? Лучше сыграешь в следующий раз, когда будем записываться. Владимир пишет, Путин хочет добиться большего. Вопрос, по твоему мнению, на кого будет давить Трамп? Трамп попробует давить на всех, как он это обычно делает. Получится у него или нет, мы посмотрим. Думаю, получится. Так, Андреас шлет мне очень много сердец, израильских флагов, рук в молитвенном. В молитвенном чем? Возносит руки к Богу, когда меня видит Андреас. А также ему нравится Германия. Он хочет мне пожать руку, но не может, но виртуально пожимает и говорит, что на 100% я ему нравлюсь. Ну что ж, это неплохо. Это неплохо. Итак, давайте, ну, комментарий для приличия сделаем. Вот свеженький комментарий 16 минут назад пришел. И Ice Fishing пишет, пару стримов назад была тема про взятки и отношение к ним в обществе в Украине. Сделайте голосовалку, пишет мне Ice. Думаю, процентов 99 в Украине так или иначе давали взятки. По себе могу сказать, что из того, что я помню, это взятки в институте во время сдачи сессии. Мало того, по некоторым предметам я выступал в роли решалы за всю свою группу, тех, кто хотел дать на лапу. Одногруппники решали без меня, что я тот самый, кто лучше всего справится с этой задачкой. Они не ошиблись, кстати. То есть Айс умеет давать взятки. Запомните, ребята. Если кому надо дать взятку, и приходите к Айсу, отстегните ему процентов 10, и пусть он идет и даст взятку за вас. Дальше пишет Айс. Одногруппники решили без меня, что я тот самый, да, это я сказал. Второе, что приходит в голову, это получение водительского удостоверения. Там без денег никак. Или почти никак. Странно вообще, удивительно. Почему? Что-то незаконное что-то, я не понимаю. Всякие подачки врачам, я даже не считаю, их было много. Вот, то есть взятки расцветают, процветают. Меня удивило водительское удостоверение, если честно. За что надо давать взятку, я не понимаю. Человек сдал теорию, сдал вождение или не сдал вождение. Или чтобы человек, который ездит кое-как, чтобы ему зачли это дело. А если вы ездите действительно хорошо и знаете теорию? Или не имеет смысла? Надо просто тупо занести, и тогда будет у тебя драйвер лайсенс. А потом хоть трава не расти. По крещатику на газочек. Не знаю. Антон смотрит вас сегодня в свой birthday. Антон, что вам пожелать в этот праздничный день? Чтобы вы и дальше enjoyли меня, а чтобы я enjoyл вас, и чтобы все у нас с вами было хорошо. Лио пишет, доброе утро, Яков из дождливого Израиля. У нас тоже, знаете, нет, сейчас дождя нет. Сейчас относительно тепло. Сколько же сейчас градусов? Сейчас, наверное, градусов около 10 Цельсия, плюсе. Так что тепло, тепло. Не знаешь, как одеться. Смотришь, прежде чем выйти на улицу, смотришь на погоду. Кстати, о погоде. Хочу вам такую вещицу сказать. Недавно один человек мне говорит, ты знаешь, говорит, что означают проценты в приложении по погоде, где прогноз погоды делается, ну, типа weather apps, допустим, 40% дождь. Я говорю, ну, я думаю, что я знаю, что там вероятность, с которой будет дождь в этом городе или в этом районе. Он говорит, я тоже так думал, но человек, который связан с этими, с weather reports, он сказал мне, что это не так. Он мне сказал, что это процент площади этой области, которая может быть дождлива, которая может идти дождь. Я удивился. Прошло какое-то время, и я вспомнил опять этот разговор и думаю, у меня же есть помощь из зала. У меня же есть друг, который всегда со мной. Чат GPT. И я ему говорю, что, говорю, означают эти проценты в приложении о погоде. И он мне отвечает, чат GPT, что эти проценты означают вероятность, с которой будет дождь. То есть я был изначально прав, человек был неправ. Но к чему я вам это все рассказываю? Следующая была у меня мысль какая. Надо ему сказать и показать вот чат GPT. И я все-таки был прав, и это проценты вероятности, а не проценты площади. Это была первая мысль, которую я сразу же отогнал и пригнал вторую мысль. А вторая мысль была вот какой. Сказать ему это или нет? И ответ был, я себе сам дал, нет. То есть я себе так подумал, ну скажу я ему, что он не прав. Изменится ли что-то? То есть это знание, которое никакое ни к чему, оно не улучшает здоровье, оно не ухудшает здоровье, оно не повышает вероятность того, что человек выйдет на улицу с зонтиком или нет. А если я скажу, что я вот пошел, проверил то, что ты мне сказал, оказывается, ты был неправ. Сразу же негатив, ложечки нашлись, осадок остался. Зачем? И я улыбнулся в свои пшеничные усы и решил, зачем мне это говорить? Why? Что хорошего в этом будет? А вы как? Вы всегда боретесь за правду. Вот в этом случае, это ситуация, когда за правду бороться просто нет смысла. Я понимаю, там человеку грозит болезнь, смерть или еще что-то, или неприятности другие от того или иного ответа на вопрос. А если ничего не грозит? Relax, enjoy your life. Он будет считать, что это процент площади, покрытой каплями дождя. Я буду считать, что это вероятность. И я и он возьмем зонтики, когда будет написано 40%. Вот и все. А вы как думаете? Ну-ка расскажите, как вы бьетесь, как вы прямо в глаз, если мнение не то. И заводитесь, и злитесь. Зачем? Why? Пишут нам F123. Вы Firefox пользуетесь? Много жалоб, 130 весит про утечки памяти на Reddit, я тоже заметил. Я пользуюсь иногда Firefox, когда не работает Chrome почему-то. Во всей своей программистской деятельности я пользовался основной браузер, это Chrome, конечно же, для девелопера он лучший, для разработчиков, но если что-то не работает, ну, вернее, потом мы тестировали в других всяких браузерах, и есть такие специальные тулы, когда проверяется свое, работает ли мое приложение в Chrome и в такой-то версии, в Firefox, ну, или там еще где-нибудь. Но иногда бывает, что я захожу, и странное поведение в Chrome. И нажимаю на кнопку, она не нажимается. Или должна какая-то форма выскочить, она не выходит. Я сразу же перехожу в Firefox, и очень часто это помогает. Тот же самый сайт, куда я зашел. Они, видно, недостаточно оттестировали. Ну и окей. Окей. Владимир пишет. Путин хочет, чтобы Украина освободила территорию, не оккупированной РФ. Как думаешь, Трамп поддержит? Нет. Конечно, нет. Это полный идиотизм такое сделать. Это требование... Ну, вообще, невероятно даже для Путина. Это too much. Антон пишет, что он сдал вождение в Украине без взяток. Теория без одной ошибки и практика с первого раза. Хорошая автошкола. Вот видите, не все дают взятки. Максим пишет, из моего личного опыта сдать на водительское удостоверение в Украине можно самостоятельно. Вот. Просто нужно учиться. Часто люди сами несут деньги, потому что так проще. Вот я тоже так думаю. Если вы знаете, что есть человек, которому занесешь сумму и получишь сразу же водительское удостоверение, некоторые несут. Почему? Twisted mind, criminal mind. Люди привыкли, что надо идти по короткому пути, особенно если есть деньги. Если денег нет, надо учиться. Денег нет, надо давать взятки. Так или не так? Так, Владимир пишет, взятки дают, потому что если не сдашь экзамен, тебе не, если не дашь, экзамен тебе не поставят, будь ты хоть гонщик Формулы-1. Окей, давайте one step at a time. По крайней мере, гонщики Формулы-1, живущие в Украине, взяток не дают. Или дают? Все равно дают, я понял правильно, дают. F123 пишет, согласен с вами, лучше на пустом месте не разжигать конфликт. Да. Dead Rabbit пишет, если местный синоптик сообщает о том, что вероятность осадков 30%, это означает, что на 30% территории точно пойдет дождь, так как и 50% вероятности в том, что осадки выпадут на 60%. Вот видите, Dead Rabbit придерживается противоположной точки зрения. Вы не верите чату GPT? И Dead Rabbit дальше объясняет. Путаница происходит из алгоритма расчета этого показателя. Синоптики перемножают уверенность метеоролога, что будет дождь и масштаб территории, где он пройдет. Мне нужны доказательства. Dead Rabbit, вы знаете, как я вас уважаю. Я знаю, что у вас энциклопедический ум. Но я бы хотел, чтобы все-таки какой-нибудь более официальный источник это подтвердил. Пока оставим это as is, как есть. И переходим, плавно переходим, или не очень плавно, но переходим к Картеру. Картер прожил 100 лет. Это Картер и его жена. Это они на стройке. Сейчас и про стройку вам расскажу, и про жену. Про жену не буду особо рассказывать, кроме того, как они прожили 77 лет. Together. 77 лет. И я считаю, что это положительно человека характеризует, когда человек живет, ну, хотя бы 50 лет. С одной и той же дамой сердца или с мужем, смотря какого пола вы сегодня. Это действительно крутой показатель, 77 лет. Она умерла в 95, он умер в 100. Но чем был знаменит президент Джимми Картер? Чем он запомнится? Это удивительная история, когда его запомнят больше за то, что он сделал после того, как он стал президентом. Если вы просто спросите американца, каким был президент Картер, какие были, как была жизнь во время Картерства, вам скажут, что он был не очень хорошим президентом. У него были действительно проколы какие-то, у него были проколы экономические, там была дорогая нефть, соответственно, дорогой бензин, была инфляция высокая, да, это было точно. Потом, что еще было, он плохо себя показал из-за того, что он не смог освободить заложников американских. Там была такая ситуация, что в Иране, ну да, кстати, я вам не сказал, он был президентом перед Рейганом, который вступил на трон в 81 году и два срока правил. И после Форда. Форд был временным президентом после того, как сняли Никсона за Уотергейт. За Уотергейт сняли Никсона, Джеральд Форд был вице-президентом. Соответственно, он уже дослужил этот срок президентом, потому как Никсона убрали. И на следующие выборы он был против Картера. Картер победил его и президентствовал. С какого там получается? С 77-го года, 1977-го, он зашел, а в 81-м он вышел. В 81-м он проиграл с большим треском Рейгану. Причем треск был какой? Ну, типа, за Рейгана проголосовало 490 человек, а за Картера 49. Ну, вот такой пример. В 10 раз больше проголосовало за Рейгана. Настолько не любили Джимми Картера за то, как он провел это президентство. Конечно, история с заложниками, она сыграла очень такую важную, может быть, даже решающую роль во всем этом деле. Там была такая ситуация, там же пришли, в каком году, в 79-м, что ли, к власти вот эти аятоллы, а Шах Пахлави, его была фамилия, по-моему, то есть он ушел, и, соответственно, он поехал лечиться куда-то в Америку, в Соединенные Штаты Америки. А народ в Иране был недоволен, что он поехал туда лечиться, что Америка его лечит, такой враг народа типа. И студенты, иранские студенты, захватили посольство в 78 году, по-моему. Посольство американское в Иране. И взяли в заложники, и там в заложниках было чуть больше 50 человек. 52, по-моему. И американцы, естественно, ну это ж позор, это ж ужас. Американцы, естественно, ну, американцы под руководством Джимми Картера хотели освободить этих заложников. И даже там они организовали какую-то операцию военную, что-то Eagle Claw, что-то такое, когти орла. Когти орла не захватили заложников, и 444 дня американских заложников держали в Иране. Это позорище, ну, я не представляю, какое это позорище. Если бы я был Трамп, я бы сказал, если бы я был тогда президентом, то это бы не случилось. Заложников даже не взяли бы. In the first place. Ну, я не Трамп, поэтому я такое говорить не буду. То есть не получалось освободить заложников, и как только Рейган заходит на трон 20 января 1981 года, на следующий день иранцы освободили заложников. То есть это был кризис, я говорю, экономический кризис, потом вот это с заложниками кризис. Хотя с другой стороны, Картер сделал важное дело, а именно то, что называется Camp David Accord, когда Израиль заключил мирное соглашение с Египтом. Кэмп Дэвид – это такое местечко в Мэриленде. То есть Джимми Картер туда пригласил людей с обеих сторон, президентов, и две недели их там держал, не знаю, чем он их там кормил, поил, но они подписали. Особо далеко это не пошло, но тем не менее, это плюс. Это плюс президентства Джимми Картера, это несомненно. Он боролся за human rights, за права человека, ну вот такое, вот такое. Он боролся за сохранение энергии, renewable sources, ну, no big deal. Но кроме Кэмп Дэвида, я не знаю, чем ему можно было похвастаться во время своего президентства. Теперь переходим дальше. Президентство Джимми Картера закончилось. Давайте я вам фоточку его покажу. Чего бы не показать вам фоточку Джимми Картера? А я же показал уже вам ее. Да, я показал, как они строят, я весело сказать, что они строят. Сейчас покажу. После президентства Джимми Картера, или скажем так, после того, как срок заканчивается, причем, видите, он не смог удержать второй срок, это президент одного срока он получился. Обычно президенты затихают. Они едут на свои ранчо, и там книжки пишут, занимаются своей библиотекой, их с удовольствием приглашают за сотни тысяч долларов, чтобы выступить где-нибудь в серьезных заведениях. Ну и так капает туда-сюда, там несколько миллионов там насобирают после президентства. Но особо никуда не лезут. Они не видны в общественной жизни, в политической жизни, после того, как они уже проинжоили 4 или 8 лет в кресле в Белом доме. А тут не так. Тут было не так. Тут было совсем наоборот. И Джимми Картер стал заниматься сильно благотворительностью. И в частности, вот вы видели эту строечку, я не знаю, знаете ли вы такую организацию, как они называются? Habitat for Humanity. Habitat for Humanity. Habitat – это среда обитания. For Humanity – для человечества. То есть среда обитания для человечества. Это такая интересная, это крутейшая концепция. Это одна из вещей, которые меня удивили. Я помню, в 90-е годы, когда мне об этом рассказали, я был удивлен, что, казалось бы, такая капиталистическая страна и есть такое. Я вам даже, может быть, покажу их сайт. Покажу ли я, могу ли я. Может, и не могу. Habitat for Humanity. Не знаю, почему я вам не могу его показать, но тем не менее... Поверьте мне, что он есть. Загуглите Habitat for Humanity, и вы его найдете. Я вам расскажу суть этого всего. Суть этого всего такая. Есть люди, которые не богаты. Нет у них денег. А хотели бы жить в своих домах, естественно. Да нет, я все-таки хочу вам найти эту страничку. Вот она, я ее нашел. Я говорил, что я могу найти, и нашел. Вот она. Habitat.org. Если вы захотите зайти туда... Сегодня уже они туда поместили Джимми Картера, естественно, но это их главная страница, это в честь Джимми Картера, они изменили страницу, потому что он туда вложил очень много. 36 лет после того, как он уже перестал быть президентом, он там работал. Он там работал. То есть, что значит он там работал? И что это за организация? Бедный человек хочет купить дом. Денег нет. Но у человека нормальные руки вырастут из того, откуда, из места, откуда надо. Он плотник, слесарь, шофер. Он бы поучаствовал в строительстве дома, если бы это было доступно. Так вот, Habitat for Humanity – это как раз-таки организация волонтерская, где люди могут собираться и строить вместе дома. Вот сначала они построили дом Джону Смиту. Джон Смит тоже там участвовал. Он работал на основной работе, потом приходил сюда и бесплатно работал на своем, на строительство своего дома. На строительство его же дома приходили другие люди. Дальше. Деньги, которые, ипотеки, которые, или моргаджи, которые у нас называются, этим людям давали по льготным процентам. И таким образом, то есть это все о строительстве. У тебя есть время, ты знаешь, находишь в своем районе, где строятся дома для организации Habitat for Humanity, идешь туда, договариваешься, что я буду по субботам приходить на 4 часа в день. Окей, что умеешь делать? То умею делать. Ничего не умеешь делать? Окей, будешь подносить цемент в ведрах. И вот буквально очень скоро после того, как он перестал быть президентом, он поехал со своей женой. Со своей женой они покатили на эту стройку. На эту стройку. Еще раз говорю, 36 лет, пока он не упал, он упал, 95 лет ему было. Джимми Картер, он упал, сломал какую-то кость в тазобедренном суставе, фингал под глазом получил, 95 лет. Что не помешало ему потом еще прожить 5 лет, до 100. Да, и вот, а он вообще был, до того, как он стал президентом, он был в Джорджии, он был сенатором от Джорджии, потом он был губернатором Джорджии. И вот они решили, что будем участвовать в этой организации Habitat for Humanity, волонтерами. Президент, бывший президент, волонтерами. Я вам сказал, что строят новые дома. Не обязательно новые дома строят эта организация. Они могут и ремонтировать старые, заброшенные дома. И вот он покатил куда-то там Lower East Side в Нью-Йорке со своей женой, сели в автобус у себя там в Джорджии и покатили на стройку, как будто молодые и зеленые люди. Приехали туда, возле туннеля, возле Линкольн Тауна, у нас есть туннели всякие, их там поселили, им дали комнату. Но они увидели, что там же в этой группе волонтеров, которые приехали туда, была группа молодоженов. И они отдали им эту комнату, ну, сами понимаете, чем надо заниматься молодожен, а он с женой переселился в общагу. Еще раз повторяю, бывший президент Соединенных Штатов Америки, хотя бывших не бывает. Иногда говорят former president of the US, но можно говорить всегда president of the United States of America. И вот они в автобусе в обычном приехали, жили в общаге и строили. Они приходили на стройку и работали. Ну, я не знаю, может, потом он как-то руководил, но такая publicity, такой пиар, который он сделал для этой организации, сам бывший президент там работает. Об этой организации узнали многие после этого. Ну, и она продолжает процветать. Процветать как? Это non-profit. Они работают без навара. То есть, если, скажем, строится дом, они считают, сколько стоит построить дом, и вот это цена этого дома. Ну, для тех людей, которые участвуют в этом. Понимаете? Это не то, что там теперь надо еще и строителям наварить там 20%. Нет. Это не так. И на сегодня, за время работы Картера в этой организации 4000 домов было построено, даже больше. И было привлечено 106 тысяч волонтеров, добровольцев. Это я рассказываю вам об этом с удовольствием, потому что это еще одна такая краска в палитру Соединенных Штатов Америки. Казалось бы, такая капиталистическая страна, волки с Уолл-стрит и так далее. Но вот так, Вот так. И я уверен на 1000%, что и религия, и вера в Бога в Соединенных Штатах Америки, которая намного выше, чем во многих других странах, сыграла огромное и играет огромное положительное влияние на людей, на ментальность людей, на доброту людей. Качество людей, которые верят в Бога, я считаю лучше, чем качество людей, которые не верят в Бога. Вот такая история. Потом он еще занимался всяческими болезнями. Там была какая-то болезнь. Я сейчас, может быть, он... Дранкункулез. Была какая-то болезнь инфекционная в Африке, и он начал собирать деньги на искоренение. Ну, там тоже он помог, короче говоря. В общем, был красавчик. Потом ему дали премию мира в 2002 году. Нобелевскую премию мира ему дали. В общем, президент прожил долгую жизнь. Кстати, посещал Кубу. Он все боролся за то, чтобы сняли блокаду с Кубы, но не доборолся, как говорится. В общем, президент, мне кажется, хороший был. Ну как, для тех, которые живут после него, могут оценить его комплексно. Те люди, которые жили при нем, может быть, им недовольны. Я при нем не жил, поэтому rest in peace, как говорится. Успокойся с миром, R.I.P. Джимми Картер. 100 лет. Вот так. С Джимми Картером закончили. Кому переходим дальше? Дальше мы переходим к Энтони Хопкинсу. Недавно посмотрел, я вам уже говорил, его фильм, который сиквел по «Молчанию ягнят», «Red Dragon» или «The Red Dragon», «Красный дракон». Но вот у него день рождения сегодня. Во-первых, я хочу, чтобы мы с вами вместе поздравили Энтони Хопкинса с днем рождения и послушали, что он говорит. Он говорит о том, что он уже не пьет 49 лет. Он был алкоголиком. А 49 лет он уже не пьет. Ну, давайте послушаем его. Че слушать меня, когда можно послушать Энтони Хопкинса? Вот он, сегодня. Слушаем.
Happy 29th of December.
Вот в декабре он будет, и скоро ему будет 87. 87 или 89, сколько он сказал? Ну-ка еще раз.
Morning. Happy 29th of December. 29th?
Нет, он сказал, я буду мне 87, 29 числа.
49 years ago today I stopped.
49 лет он прекратил.
And I was having such fun.
But then I realized
big trouble. Because I couldn't remember anything. And I was driving
У него были проблемы.
Drunk out of my skull.
Он
then
пил.
On that fatal day I realized I needed help. So I got it. I formed up a group of people like me, alcoholic.
Он говорит, что надо, он понял, что надо об этом сказать, и он собрал группу таких, как он, алкоголиков.
And that was it. So,
и он, anyway, все закончилось.
I've had more fun these 49 years than ever.
Он говорит, я получил намного больше удовольствия за эти 49 лет, что он трезвый.
If you do have a problem, having fun is wonderful, having a drink is fine. But if you are having a problem with the booze, there is help.
Он говорит, что получать удовольствие – это прекрасно, выпить – это прекрасно, но если вы чувствуете, что у вас есть проблема with the booze, booze – это алкоголь, то надо искать помощь.
It's not a terrible deal, it's a condition.
Это такая ситуация. Может быть, вы аллергичны к алкоголю. Что я тогда не знал, что я не уникален. Тысячи людей имеют эти проблемы. Потом я стал трезвенником. И прекрасная жизнь у меня. Меня до сих пор приглашают, у меня работа есть. Он сейчас сказал, что мне будет 87 через 2 дня.
So I'm celebrating my long life.
Я праздную мою длинную жизнь.
Unexpectedly long life.
Неожиданно длинную жизнь.
So, if you have a problem, you know where to go.
Если у вас есть проблема, вы знаете, куда идти. Разные группы, программы 12 шагов. С этим, Happy New Year, с Новым годом. Вот, просмотрев этот видеоролик, я задал себе вопрос, а что такое алкоголик? Может, я себе говорю, может быть, и я алкоголик? Почему я так мог решить? Потому что я вечером за ужином всегда пью красное вино. Не является ли это признаком алкоголизма, и поэтому я обратился к помощи зала, а именно ChatGPT. Я говорю, написал ему, give a definition of an alcoholic. Дай мне определение алкоголика. И вот что он мне пишет. Алкоголик – это человек, у которого есть зависимость от алкоголя, и он не может контролировать свои drinking habits, свои привычки по употреблению алкоголя. Это условие, вернее, это заболевание, это состояние, так, condition, да, известно как alcohol use disorder, то есть не проблема с использованием алкоголя, с потреблением алкоголя. И это может, эта проблема может меняться, может варьироваться от мягких до серьезных очень признаков. И она характеризуется вот чем. Craving. Craving – это когда вам чего-то очень хочется. Ну, вот, допустим, вы знаете, вам может очень хотеться сладкого, вдруг, внезапно, хочется что-нибудь сладенького съесть. Это называется craving, когда вам очень хочется, ну, просто. Так вот, craving. A strong need and urge to drink. Очень хочется выпить. Применяя к себе – нет. Крайне редко такое может быть, но вообще нет. Мне не очень хочется выпить, но, как говорится, ужин. Дальше. Loss of control. Потеря управления, потеря контроля. Неспособность ограничить питье в каждом случае. Нет, это тоже, я бы сказал, ко мне неприменимо. Как правило, я пью. Если меня пригласили на день рождения или еще куда, я чувствую, что enough, that's enough. То есть, дальше. Physical dependent, физическая зависимость. Это что означает? Это означает, что вы иногда ощущаете ломки. Withdrawal symptoms – это ломки. Такие, как головокружение, вы потеете, вы дрожите, когда вы не выпиваете алкоголь. И еще один признак – tolerance. То есть вы привыкаете к этому, привыкание. И вам нужно выпивать большие количества алкоголя, чтобы достичь того же эффекта, что раньше. Скажем, раньше вам хватало пол-литра водки, а теперь вам надо 700 грамм. Алкоголизм может иметь серьезные последствия по здоровью, социальные и юридические последствия. И часто требуется, чтобы было профессиональное лечение и поддержка, чтобы это преодолеть. Ну вот, я хочу сказать, что я, можно даже сказать, обрадовался. Почему? Потому что я не алкоголь. По всем этим признакам я не алкоголь. Если что-то изменится, если я перестану себя контролировать, дайте знать. Я опять зайду на чат GPT и попробую еще что-нибудь узнать об этом. Но вообще мне интересно вас спросить. Вы алкоголик? Конкретно вы. Напишите честно, да или нет. Вот я вам сказал признаки. Примените их к себе и напишите. По этим признакам вашего чат GPT я алкоголик или алкоголичка. У вас хватит смелости на это или нет? Я вас осуждать не буду. Являетесь вы алкоголиком или нет, я не буду осуждать, ни в коем случае. Но мне кажется, это такой интересный эксперимент. Если Энтони Хопкинс мог признать проблему и остановиться, ну, поздравляем его с днем рождения, 49 лет трезвых, это achievement, это достижение. Читаем ваши комментарии. Очень интересная концепция. Это, видно, пишет Дед Рэббит про Habitat for Humanity. Есть еще бартер, отказ по способностям. Не обязательно. Может быть, человек вообще не способен. Так что, значит, он не может участвовать в этой программе. Я не думаю так. Зайдите на этот сайт и почитайте. И море видео найдете на YouTube на эту тему. Ice Fishing пишет, не согласен с вами по поводу погоды. Нужно сказать тому челу, что это вероятность, а не площадь. Но сначала нужно убедиться во всем самому. Чат GPT не всегда рулит. Айс пишет, вдруг для этого человека важно знать, будет дождь или нет. Например, если собрался на рыбалку. Еще раз говорю, если вы видите капельки дождя на этом приложении и написано 40%, хоть это вероятность, хоть это территория 40%, вам ни о чем не говорит. Вот я сижу сейчас в Нью-Йорке. Допустим, это территория, допустим. А я знаю. А я откуда знаю, я в этой территории или нет? Я не знаю. Поэтому зонтик надо брать. Если это вероятность, если 40% для вас серьезная цифра, значит, тоже надо брать. Вот так. Окей, движемся дальше. Движемся дальше. Другие напитки. От алкогольных напитков переходим ко всяким содам. У нас называется это сода. У вас называется это сода? Все газированные вот эти вот сладкие напитки, которые вредны для здоровья. Которые вредны для здоровья. И, как вы знаете, у нас есть Food and Drug Administration, то есть администрация, которая занимается утверждением лекарств, утверждением еды, чтобы можно было ее продавать. FDA, Food and Drug Administration. Вот. И, естественно, все вот эти вот напитки, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper, все вот это такое, оно все одобрено и разрешено к продаже, и это не является нелегальным, и все такое. Но мы все знаем, что это вредно. Мы все знаем, что вредно пить Coca-Cola. Мы это знаем, но я не пью никогда. Я не помню, в каком году я последний раз пил Кока-Колу. Я не помню. Но то, что это at least 10 years ago. А если даже и больше 10 лет назад, я ее мог выпить только если я случайно... Вернее, я вас обманываю. Я пью вот эти сладкие напитки только в кинотеатре. В кинотеатре, когда я покупаю попкорн, я заказываю спрайт. Оно идет вместе. Вообще, junk food притягивает junk food. Если вы пойдете какой-нибудь чайниз поесть, в китайский, дешевый, вкусно, но вредно. Хочется заказать какую-то колу. Но вообще я не пью в жизни, обычно я не пью. Так как я хожу в кинотеатры раз в году, можно этим пренебречь. И вот выходит, вернее, начнется, когда президентство Трампа. Вы же помните, что Роберт Ф. Кеннеди Джуниор, он будет отвечать за здоровье нации. И в частности, он хочет бороться с тем, чтобы люди употребляли то, что вредно. Мы все знаем, это сахар, это сладость. Люди толстеют, люди получают много заболеваний, люди как не в себя пьют эти кок. Я когда смотрю и вижу, мне грустно очень, когда я вижу, как люди просто всегда ходят с бутылкой кок в руках. Они начинают покупать уже кок, diet кок, диетическая кок. Что наверняка еще более вредно, чем обычная кок. Они заменили сахар на что-то, на другие химикаты. Или zero something кок, там ноль сахара, не знаю что. Но все это гадость. Это гадость. Но к чему я вам это все хочу рассказать? Что хочет RFK Junior? Он хочет сделать так, чтобы программа, которая называется SNAP, или в народе называется food stamp, то есть талоны на питание. Раньше они действительно были талонами, сейчас это не так, форма другая. Но чтобы человек не имел права пользоваться этими food stamp'ами для покупки вот этих сладких напитков. Как это сейчас работает? То есть, допустим, вы считаете, что вы человек бедный, скажем, у вас 20 тысяч долларов всего лишь в год доход. Это человек бедный, вы подаете в каждом штате своя программа, свои какие-то цифры, которые в долларах, сколько вам будут давать дополнение на питание, SNAP-программа. И, ну, допустим, в месяц вам будут давать $250-$280. Зависит от штата. Насколько богаче люди или беднее штат. На питание. То есть вам пришлют карточку, на которую правительство штата будет сбрасывать каждый месяц эту сумму. Это специальная карточка. Вы, допустим, идете в магазин. Вам надо купить какие-то товары. Хлеб, масло, курицу и всякие такие штуки. И бутылку пива. То есть вы можете прийти с этой карточкой, но будете сканать все. Но как только вы будете сканать пиво, оно не пройдет. И вам будет сообщение, что вы не имеете права пользоваться карточкой фудстемпной СНЭП-программы для покупки алкоголя. Так вот, что хочет сказать этот RFK? Он хочет запретить, чтобы на эту карточку можно было покупать сладкие напитки. Вообще, это было смешно и грустно. Я помню, в начале 90-х, когда я только приехал сюда, и мне рассказывали, как там на Брайтоне приходит дама в магазин, в русский магазин, купить какие-то продукты, и одета она в красивой обуви, в норковой шубе до пола, и она идет, и она отрывает эти, тогда еще надо было отрывать эти такие талончики фудстемпные, и рассчитывается, и покупает икру. Покупает черную икру и рассчитывается талончиками. То есть талончиками, фудстемпами, которые давали бедным. Они, скажем, ее муж или она тоже где-то работали на Брайтоне на кэш, за наличные, не показывали свой доход, доход был $20,000, но она инжойла икру, покупая ее на фудстемпы. Так вот, RFK Jr. теперь хочет бороться не с икрой, он пока просто, наверное, даже в мыслях не может быть, чтобы человек пошел икру покупать, если он сидит на пособии на талонах на питание. Но он хочет бороться со сладкими напитками, which is nice. Это very, very nice. А вы пьете сладкие напитки? Давайте почитаем ваши комментарии. Мало кто готов признаться, употребляет, не употребляет и много ли. Вот Владимир пишет, я не алкоголик. Раньше выпивал рюмку водки под суп вне выходных. Сейчас, пока врачи запретили, не пью, хотя выпью в новогодний вечер бокал шампанского. Нет, это не признак алкоголизма, согласно чат GPT. Так, you're clean, Владимир. AB пишет да. Он пишет, что он пьян, но не от нас. То есть вы алкоголик, вы так думаете. Согласно, вы попадаете под эти признаки, которые я вам зачитал? Владимир пишет, пью воду и кофе с молоком без сахара. Алкоголь редко, виски чистый. А почему вы пьете молоко, я не очень понимаю. Насколько я знаю, взрослым людям молоко вредно. Я не помню детали, но погуглите, почитайте что-то, что в молоке есть такая штучка, которая называется казеин. Казеин может перевариваться только в детском возрасте. Что-то такое у меня в голове сидит, а взрослым молоко вредно. Вы так не считаете, не знаете? У нас давно продается молоко не коровье. Вот, например, моя жена пьет молоко из орехов. То есть она делает кофе себе. Мы идем в магазин, мы покупаем в таких пакетах. Она сейчас пьет cashew milk. Она до этого пила almond milk. Almond – это миндальное. Молоко из миндаля. Из миндальных орехов. А сейчас она перешла на cashew. Cashew – это арахис, наверное. Cashew milk. Кстати, Джимми Картер вырос на ферме, которая выращивала арахис в Джорджии, когда он был юношей еще. Да. Читаем дальше. Дед Рэббит пишет, а можно создать дешевую полезную еду, как собачий корм, но для людей? Можно, если вы сами будете выращивать, если вы сами снимете себе или купите себе дом где-нибудь в отдаленном месте, и у вас будет достаточно земли, и вы будете сами сажать все, и сами контролировать, какие химикаты, если надо, идут туда, то, конечно, можно. Это будет вам дешево, но вы будете вкладывать свой труд. Это отдельный лайфстайл. Так, Эндрю пишет. А вы, Яков, как избегаете еды со скрытыми сахарами? Вижу, что вы в форме никогда особо не были в весе. Ну, это конституция, то я был худющий страшно. В молодости И, скажем, до 35 лет я был очень худой. То есть это так мне в генах пришло. Потом начал поправляться. Со скрытыми сахарами я не борюсь. Из сахаров, которые я вообще употребляю, я люблю утречком. Утречком. У меня завтрак поздний. Ну, в пол-11, в 11 я завтракаю, в первый раз ем хоть что-нибудь. После завтрака я пью кофе, и я беру, либо вот сейчас здесь, я живу недалеко от очень хорошей пекарни, которая делает классные круассаны с миндалем, cheese danish, ну, в общем, много вкусных вещей. Я беру вот эту такую штучку, это пирожное и кофе. После этого, как правило, я не ем никаких сладостей. Но я, ну как, я могу съесть, вы скажете, если ты съел, например, мандаринку, то там есть сладости. Да, это да. Борюсь ли я с этим? Нет, не борюсь. Вечером я сладкое не ем. Ну, конечно, иногда меня балует, вот племянница мне иногда покупает мороженое. Жена очень недовольна, но терпит. Молчит. Но я редко ем, я редко ем. А скрытое, я не парюсь особо. Ну, если я ем вермишель, я люблю вермишель. Но только она должна быть качественной. Не есть какую-то дешевую. Ну, собственно, я даже не знаю, где купить некачественную вермишель. Я покупаю хорошую итальянскую вермишель, твердую. И мне кажется, что если качественная вермишель, то может и не страшно. Может быть, я не понимаю, не знаю. Не борюсь особо. Так, Dead Rabbit. Ну, кроме того, я занимаюсь физкультурой регулярно. Это я здесь я только хожу. Здесь я хожу, скажем, по 5-7 километров в день по городу в Нью-Йорке. Но этого мало. А во Флориде я еще и каждый день играю практически каждый день в пинг-понг. Утром я хожу, потом я играю днем в пинг-понг. Это важно, мне кажется. Плюс я практикую то, что называется интервальное голодание. То есть я завтракаю, как я уже вам сказал, в 10:30, ужинаю я часов в 7, а после 7 я вообще ничего не ем, никогда. Никакие не снеки, ничего. Только воду можно пить. Привыкаешь, не хочется совершенно. Не знаю, подходит это всем или нет, не знаю. Дед Ребит пишет, когда жизнь стала очень нервной, я стал часто пить пиво, а потом закодировался и перестал пить совсем уже давно. Вот, кстати, о пиве. Я люблю очень пиво. Пиво с воблой, или хотя бы с селедкой хорошее. Вот от пива, мне кажется, я поправляюсь. А вы, Дед Ребит, а как вы закодировались? Расскажите. Расскажите, что значит закодировался? Это называется подшитый или как? Лысый лис пишет. Но если вы это сделали, это шикарно. Если вы понимаете, что у вас была проблема, и вы с ней боретесь, молодец. Молодец. Намного лучше, если уйти в отрицалово и говорить, у меня нет проблем. Что это за big deal, 10 банок пива за вечер? Это не big deal, вы могли бы сказать, встать в позу. Ну-ну-ну-ну. Не надо этого стесняться, бояться. Мы все или алкоголики, или почти алкоголики. Кроме тех, которые не пьют вообще. Лысый лис пишет, можно пить козье, оно без казеина. Как козье может быть без казеина? Шутка. И там коз, три первые буквы. Владимир пишет, так принято, живу в Финляндии, здесь свои предпочтения. Вы не говорите загадками, Владимир, вы меня изводите. О чем вы говорите, я без понятия. Эндрю пишет, говорят, в США еда типа как хуже, чем в Европе. Вы были там и живете в США. Так где же лучше продукты на ваш вкус? Я считаю, в Европе лучше продукты, если брать среднюю температуру по больнице. С другой стороны, я знаю 100%, что в Америке есть все и качественные продукты тоже, но для этого нужны деньги. Для этого надо намного больше, чем в Европе, чтобы есть качественные продукты, мне так кажется. Более того, это я вам говорю из своего опыта потребления продуктов здесь и там. Я тоже здесь потребляю хорошие продукты, но здесь это дороже просто. А есть очень много дешевых продуктов, но мне их не хочется здесь покупать. А я уже недавно рассказывал, но еще раз повторю. Я разговаривал с одним парнем, французом, который парикмахер у меня, француз, который вот вернулся сейчас, был недавно месяц во Франции, у себя там. И есть один ресторан, который есть в Майами и есть там, во Франции, где он живет. И он говорит мне, в том ресторане, это один и тот же хозяин, вкуснее еда, чем в майамском таком же ресторане. И он говорит, я говорил с хозяином там во Франции, говорю, почему вы не сделаете то же самое в Майами, в вашем ресторане, чтобы тоже было вот так. А тот говорит, я не могу, потому что там нет продуктов качественных. То есть что-то он может, естественно, там хороший ресторан в Майами, но, скажем, такие овощи, которые он выращивает сам, или такую рыбу, или еще что-то, я не знаю, что он не может, или мясо он не может покупать в Америке, как там. Либо он, наверное, смог бы покупать в Америке, но тогда это бы стоило бы намного дороже. Вот так. Лысый лис на дешевой еде много не заработать, вот поэтому ее и нет. Как это нет? Все заработки на дешевой еде. Все. То есть вообще зарабатывает на бедных. Вы разве не знаете это? Это главный признак. На бедных зарабатывают много. Бедные едят всякую гадость, покупают много всего гадкого, покупают тонны дешевой одежды, которая после двух стирок уже никакая. Только на бедных делаются деньги. Владимир пишет, молоко и любая другая еда не вредна и не полезна. Дело в дозе времени и особенностях индивидуума. Даже водка может быть полезна, если под холодец хаш и харчо, сказал Володя. Эндрю пишет, а вы когда-то питались по еврейским традициям кошерно? Нет, никогда. Дед Рэббит пишет, кодировка, приходишь в наркодиспансер и говоришь, хочу закодироваться. Нужно, чтобы был трезвый несколько суток. Или, если нужно, то они могут положить в стационар. Потом колят препарат, несовместимый с алкоголем. И сколько он действует? По-моему, это на какой-то срок он действует, да, Дед Рэббит? А если вы все-таки выпьете алкоголь, пока у вас этот... Вот вы, допустим, вкололи препарат, а через неделю выпили. Что будет? Объясните. Я знаю, Владимир Высоцкий был, подшивался несколько раз. Так, anything else for you today? Ну, буквально коротенько. Трамп уже высказался, что он поддерживает рабочие визы H-1B. Поэтому, ребята, расслабьтесь, те, кто нервничали, что не будут брать по H-1B. Он, после того, как Маск сказал, что нам нужны топ-инженеры, они там потусили, перетерли, и Трамп сказал, что он сказал, что мне всегда нравились эти визы, уже сказал Трамп. Я всегда был за них. И он сказал, что у меня было много H-1B визы на моих properties. Он просто не очень хорошо знает. И тут, кстати, написано, что у него были H-2A, H-2 еще какие-то вот, программы. Они похожи на H-1B, только H-1B это для людей с высшим образованием. А эти вот временные визы для сельхозработников или сезонных работников. В таких секциях, в таких индустриях, как туризм, гостиничное хозяйство, подстрижка травы и так далее. И вот это утверждение президента, что он поддерживает иммиграцию и визы для людей с высокими умениями, скиллами, позволяет техническим работникам в Кремниевой долине и компаниям, которые их нанимают, то есть выдохнуть с большим облегчением, потому что несколько месяцев это было неизвестно. Чем это все закончится. То есть H-1B визы никто никуда не отменяет. И так что, пацаны, девчонки, приезжайте к нам по H-1B, если у вас есть высшее образование и правильные скиллы. Так, ну и напоследок закончим с вашими комментариями. Вот Дэд Рэббит рассказывает про кодировку. После кодировки он пишет, после этого пить нельзя, так как станет очень плохо. Также дают таблетки, которые снижают желание выпить. Химия плюс психическое воздействие. А может ли быть такое, что вы умрете, если вы выпьете, будучи закодированным? Может ли наступить смерть? Или они все-таки стараются не доводить до этого? Лысый лис пишет, корректировка на дешевой качественной еде много не заработать. Да, на дешевой качественной ее трудно. Ее трудно, я не знаю, действительно трудно иметь маржу, как вы говорите. Дэд Рэббит пишет, если выпьешь, пока препарат действует, будет очень плохо, можно умереть даже. Там химическая реакция, вызывает дрожь, внутренние ожоги, полное ощущение кошмара. Я очень рад, Дэд Рэббит, что у вас получилось из этого кошмара уйти. Стоящая стабильная вина пишет, здравствуйте, Яков, в последнее время по 1 литру кваса в течение недели выпиваю. В квасе тоже, кстати, есть алкоголь. Могу и не пить, но вкусно, как в детстве мороженое. Дед Рэббит пишет, когда кодируют, дают нюхнуть ватку со спиртом, и от понюшки спирта становится ужасно, просто кошмарно. И это через 5 минут проходит. Ну, отлично. Я вам желаю брать пример с Энтони Хопкинса, Дед Рэббит. 40, сколько он сказал, 47 лет или 49? 49 лет. 49 лет. He's clean. He's sober. Sober. Трезв. Как стеклышко. И каких успехов добился Энтони Хопкинс. Вам конкретно лично, Дед Рэббит, я желаю, чтобы вы добились высочайших успехов. Я не знаю, получится ли у вас добиться таких высот, как Энтони Хопкинс. Он, кстати, не только известный актер, крутейший. Погуглите вальс Энтони Хопкинса. Красивейший вальс играет оркестр. А я вам желаю мира, удовольствия, в хорошем смысле этого слова. Будьте здоровы. Оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня завтра. Пока.